Новости дилетанта.
Одну из первых субмарин российского флота нашли на дне Черного моря. У берегов Крыма обнаружили подводную лодку времен Первой мировой войны. Субмарина «Нарвал» пролежала недалеко от выхода из Севастопольской бухты почти столетие. И это при том, что о ее местонахождении знали еще в 70-х годах прошлого века. Теперь судно наконец исследуют, а вот поднимать не будут. Просто нанесут на карту место его последней стоянки. Заложена лодка была в Петербурге в 1911 году. В море вышла из Николаева 4 года спустя. Воевала у берегов Крыма, Турции и Болгарии. На боевом счету несколько османских пароходов и парусно-моторных шхун. После удачных боев в составе морфлота России перешла под контроль немцев, а затем войск Антанты. В 1919 году затоплена где-то возле Севастополя без экипажа на борту. Где именно, стало понятно почти через век. Подводную лодку нашли на внешнем рейде сразу после выхода из Севастопольской бухты. На протяжении десятилетий каждый день здесь проходили катера и корабли. И все это время реликвия лежала незамеченной прямо здесь, под носом исследовательских кораблей. Впрочем, вины ученых здесь нет. О том, что на этом месте есть рукотворный объект, знали еще в 1975 году, но выяснить подробности тогда не позволял уровень техники. Найденные берестяные грамоты расскажут о процессе христианизации Руси. 13 берестяных документов 12-14 веков были обнаружены за прошедший полевой сезон при археологических раскопках в Новгороде, а самая старинная из них, относящаяся к концу XI века, может рассказать ученым новые подробности о динамике христианизации Древней Руси. Все документы были найдены при так называемых охранных раскопках, которые в обязательном порядке проводятся перед строительством. Из них 3 с Воздвиженского, остальные 10 с Рогатинского. Раскопов. Находки отражают разные жанры берестяной письменности, среди которых есть и письма, и хозяйственно-финансовые записи. Разве что церковных текстов нет. Первая берестяная грамота в Новгороде была найдена в июле 1951 года экспедицией, которой руководил советский археолог и историк Артемий Арцеховский. Это и последующие находки заставили ученых не только в корне пересмотреть представление об уровне грамотности новгородцев, а также об их языке и культуре, но и открыли некоторые тайны повседневной жизни Древней Руси. Ученые показали, как Тутанхамон выглядел при жизни на самом деле. Результаты виртуального вскрытия мумии мальчика-фараона дали основание отвергнуть версию о том, что он был жертвой генетических экспериментов инопланетян. Мумию изучали с помощью томографа и ток более 2000 сканов. Одновременно ученые проводили и ДНК-анализы генетического материала самого Тутанхамона и его предполагаемых родственников. Масштабные исследования, длящиеся уже более 10 лет, позволили узнать, как выглядел фараон при жизни, найти его мать и отца, а также разобраться, почему он так рано покинул наш мир. Тутанхамон, как выяснилось, страдал букетом серьезных заболеваний. У него были хрупкие кости и волчья пасть. Он косолапил и волочил левую ногу. Левая стопа была подвернута. Тутанхамон ходил с палочкой. Кстати, около 300 штук было обнаружено в гробнице. Но ученые прежде не догадывались, что палочки предназначались самому фараону, чтобы не знал недостатка в них в загробном мире. Прежде, восстанавливая внешний облик фараона, по его черепу ученые изображали весьма привлекательного юношу. У фараона были и генетические недуги, которые превратили его чуть ли не в женщину с толстыми бедрами и подобием молочных желез.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Всем добрый вечер. Сегодня очередная программа наша «Дилетанта» журнала и радиостанции «Эхо Москвы». Сегодня мы уже одну из тем берем следующего номера, то есть того, который вышел только что, октябрьского номера с железной маской. Одна половина железная маска, а и в ней, судя по всему, Леонардо Ди Каприо. А Леонардо Ди Каприо справа...
Или его брат-близнец.
Или его брат-близнец. У него есть брат-близнец?
У Людовика XIV тоже не было.
Тоже не было. Карина Орлова, добрый вечер. Сергей Бунтман. И у нас в гостях Алексей Кузнецов.
Добрый вечер.
Вот. Так что давайте, друзья, болеет Шаргунов, ну и что? Опять болеет. Что такое, Владимир? Ну, не надо скандал сразу устраивать. У нас так сегодня тема достаточно печальная и скандальная. Я хочу несколько вещей сообщить вам. Пожалуйста, можете через наш сайт зайти, через эховский сайт зайти на Мазепу. Заходите на Мазепу. Это наш новый проект. У нас весь Мазепа как на ладони. Можно и по годам искать, и по разным вот вещам. Все о Мазепе. И это будет не только Мазепа, как вы понимаете, в будущем у нас будут. Зайдите. Это очень любопытный проект. Может быть, у вас есть какие-то не только ахи и охи, восторга, но и замечания есть. Что-то неудобно открывается, что-то там не так, что-нибудь не так. Это всегда такие вещи бывают. И только зайдите, посмотрите, потому что это очень любопытно. Я зашел, посмотрел, мне очень понравилось. Можно зайти через наш сайт, через сайт «Дилетанта», можно зайти как угодно. Вот, и вы туда пойдете. Второе. У нас сегодня с Алексеем Кузнецовым у нас сегодня репетиция, потому что мы 27 числа в историческом музее. Карина, не скучай, мы сейчас завершим.
Дилетантские чтения, все знаю.
Дилетантские чтения у нас будут 19 часов в историческом музее, в том здании, которое было городской думой, потом музеем Ленина. Вот. И вот через площадь мы идем, входим, наконец, вот в понедельник, большой красивый Красный дом. Вот там мы будем, и там мы ответим на все всяческие ваши вопросы на сегодняшнюю же тему, потому что тема неисчерпаема абсолютно. С кого вообще можно начать? Речь идет о тех, кого сместили и скрывали. Не надевали железную маску. Когда-то по недоразумению... Не убивали по недоразумению, скорее всего, да. Но кого-то скрывали. Вот, даже не знаю, с кого начать. А вот много и в нашей истории, и в не нашей истории.
Но в нашей истории как-то напрашивается Иван Пятый Антонович.
Вот Иван Антонович.
Несчастный, да, младенец.
Царицы и царские сестры. Правительница Софья.
Да, безусловно.
Правительница Софья.
Хотя ее, в общем, не очень скрывали. Ну, собственно, было известно, где она содержится.
Но бегать не давали.
Нет, бегать не давали. Более того, в общем, там последовало сражение после вот этого вот стрелецкого бунта, к которому она, скорее всего, не имела никакого особенного отношения. По крайней мере, следствие ничего особенно не произносилось. Нас спрашивают, почему Мазепа всегда произносили Мазепа. А это в зависимости от того, по-русски или по-украински.
Я произносил всегда Мазепа и буду, да, произносить Мазепа.
Да.
Я вот держать молоток для крокета так, как меня учили в детстве. Да?
Да. Вот. Но если говорить именно о правителях, то есть о самых первых, хотя бы и формально первых лицах государства, то мне кажется, это вот Иван Антонович, который, да, был... Ну, там, если говорить о маломальски длительном заключении, потому что потом еще будет Петр III.
Петр III.
Петр III — это всего несколько дней.
Несколько дней, так получилось. Кстати говоря, имел ли он шансы все-таки прожить? Потому что Иван Антонович прожил долго, а он так попрямее будет, не менее прямой, чем Петр III.
Вот. В смысле прав наследования?
Прав наследования,
несомненно, да. Я бы сказал, попрямее, конечно. Нет, ну, Петр III делал все для того, чтобы прожить как можно дольше. Он же сразу же практически начал демонстрировать полную свое, ну, не знаю, хорошо или нет, но, в общем, демонстрировал он, по сути, ничтожество, когда он просил там в записке прислать ему то, без чего он не может обходиться, обезьянку, скрипку и любовницу.
Ну да.
Ну, это вот, по-моему, ему более открыто показать, что он ни на что не претендует, он совершенно не опасен, да? Мне трудно как-то себе представить. Но вот...
Ну, в общем-то, сейчас приходят к выводу, что, скорее всего, его не убили.
Ну, трудно.
Довели, но не убили. Записка там...
Урод наш за не мог, да, как бы не помер.
Да.
Похоже, написано было, когда его уже не было. Уже,
да.
Трудно сказать.
Ну, вот смотрите. Евдокия Лопухина. Ну, конечно, Евдокия Лопухина.
Ну, да, но она не правитель, она царица, да. Но царица
вот в то здесь, скорее, если мы женщин берем, то это, конечно, Софья. Конечно, Софья. И здесь и Анна Леопольдовна тоже, конечно, не у нас, потому что она вторую половину царствования, если можно так сказать, Ивана Антоновича, она была регеншей.
Да, при малолетнем правителе.
При малолетнем. Ну, вот смотрите. Потом, вот в современных странах, вот можно сказать, что, может быть, такой в какой-то степени переломный момент был низложенный португальский король Альфонс VI. Он Альфонс, его так звали, это не за поведение. Вот, он был Альфонс VI, его низложил брат, но не убил. Это 17 век. Никто никого не убил, низложил, отправил в монастырь.
Ну, можно еще вспомнить двух арестованных и не сразу казненных королей Карла I, Людовика XVI.
Ну, там суд.
Но это же потом, ведь сначала-то не предполагалось судить. Сначала так вот и предполагалось, что будет некая форма домашнего ареста, затем какая-то вот
пенсия. А потом уже по мере того, как прошли, кончился старые режимы, кончились, и начало, и просвещение, в общем, так забрало свое. Наполеон. Его же не убили.
Ну да.
Да, кстати.
Да. Кстати говоря, в случае с Эльбой пенсию немаленькую.
Да, про Эльбу мы здесь говорили.
Да, целая передача жизни.
Там у него, конечно, вот я думаю, всякий из нас, здесь присутствующих и не присутствующих, получил бы во владение острова Эльбу.
И точно никуда бы, да?
Никуда.
И с Эльбы не ногой.
Какую Францию? Да вы что? Да, с Эльбы не ногой. Потом Наполеон, наследник ему, Наполеон II. Тоже жил себе и жил. Дальше. Низложенный Луи Филипп. Низложенный Карл X. Низложенный Наполеон III.
Да нет, ну была,
уже все.
Была
уже
традиция.
Все. Уже все.
И так до Вильгельма II, в общем, я имею в виду германского императора.
Но дело в том, что это вот страны, где что короли, отрекающиеся, низложенные уже в современную эпоху, они как-то там живут где-то. Греческий король там карате занимался себе, пока мог, да, вот Константин, и отец его тоже был низложен, там все, и нормально себе жили, кто там чем занимался.
Вильгельм II даже инвестировал в экономику бывшей родины, как известно, очень неплохо на этом заработал.
Ну да.
Буквально за 6-7 лет вот этого нацистского подъема экономики, у него его личное состояние чуть ли не удвоилось.
Да, но были и другие страны, где как-то предпочитали по старинке. Или править до смерти, а если уж кого-нибудь отстраняем, то отстраняем навсегда.
Вот нам, кстати, Артем из Ростова-на-Дону подсказывает замечательно. Действительно, мы забыли смотрителя пекинского зоопарка Пуи, последнего императора Манчжоу.
Да, да, последний император. Вот посмотреть надо всем, кто не видел великий фильм.
Фильм «Последний император» прекрасный.
«Последний император», конечно. Пуи, арестованный советскими войсками и не без участия маршала Малиновского, о чем у нас, кстати, в «Дилетанте» замечательные были из архива дочери маршала Малиновского было, Натальи Родионовны, были, как арестовывали Пуи тогда, когда советские войска арестовывали Пуи. Потом он просидел, потом он в Китайской Народной Республике вот так вот и тихо, в общем-то, умер. Михай. Вот, смотрите.
Румынский король
орден,
Михай, да, конечно. Да.
Да. И некто, как вот здесь был Семен Борисович Сакско-Бургоцкий. Вот был такой премьер-министр в Болгарии. После долгого-долгого изгнания он смог. Ну, и уже. И давайте не будем уже 20 век динай. У нас есть другие пенсионеры, секретные, которые пенсия особого
назначения, да.
У нас
особого режима назначения.
Давайте мы послушаем сейчас одного такого, вот когда он не был пенсионером. Я думаю, что и голос такого уже не слышали. Человек один из первейших людей Советского Союза. Я думаю, что вы догадаетесь, когда он начнет говорить о специальности своей.
Там народ, сама масса железнодорожников назвала этот день сталинским днем, потому что этот день подводит итог борьбе железнодорожников, потому что этот день знаменует собою сталинскую заботу, сталинскую любовь к рабочим массам и к железнодорожникам. От имени этой сплоченной, могучей когорты бойцов скажу: наш боевой железнодорожный привет, наша любовь, наши сердца, наша жизнь, наша преданность любимому товарищу Сталину!
я думаю, что вы догадались, кто это.
Да, это тот, чьим именем был назван метрополитен, еще
да,
до Ленина.
Это Лазарь Каганович. Это 30-е годы, в 35-м был учрежден этот праздник, сталинский праздник, День железнодорожника. Именно сталинский день. Очень как-то я несколько раз...
Но он же был лучшим другом железнодорожника.
Да, но вот сталинский день железнодорожника. Вот Павел сразу ответил, Павел, что это Каганович. Вот. Ну вот, смотрите, вот давайте посмотрим. Вот у нас были отставки и такие как бы пенсии и в 30-е годы, но чем это кончалось?
Ну, были не пенсии все-таки, были переводы на другую работу с последующим выводом в расход. Когда Ежов был наркомом водного транспорта, когда Ягода, по-моему, связью некоторое время руководил, когда Тухачевского с поста первого заместителя наркома отправляли на второстепенный, в общем, Приволжский военный округ. Но очень быстро это... Пенсии не было как таковой. Да? Если уж человек получал персональную пенсию, то он мог, в общем, выдохнуть и считать, что пронесло более или менее. Вот эти выходы на пенсию начинаются, мне кажется, только в хрущевское время, и начинаются они, в общем, прям непосредственно перед тем, как самого Хрущева выведут, потому что...
Но все-таки за несколько лет.
Ну, за несколько лет, но ведь и после 57-го года первое время вот эти вот, вся эта антипартийная группа, она же работала. Да, она работала, конечно, можно счесть это, и, наверное, нужно счесть определенным таким издевательством, когда бывшее второе лицо в государстве знаменитого наркома по иностранным делам отправляют послом в Монголию, а потом представителем советским Вену при МАГАТЭ.
Я помню, у кого пенсия была. Никакой не было должности, он просто был на даче. Это Максим Максимович Литвинов. Между 39-м и 41-м.
Да, наверное,
Пока его не послали, не отправили послом в Соединенные Штаты.
Но вряд ли это формально была пенсия. Это он, видимо, находился, то, что военных называется, в распоряжении наркома.
Ну, как-никак. Вообще никаких документов не было. Так его отправили, вот он, увы, со своими там с вещами, с докторской корзинкой. Вот.
Ну, да. Да. Вот, и, значит, Молотов хотя бы на дипломатическом поприще, Каганович в асбест. Угу. Вот. И только уже, по-моему, в 62-63 примерно годах их вдогонку уже исключают из партии, вот, собственно, то, чего потом будут добиваться всю жизнь, восстановление, только один добьется, Молотов, а второй Каганович так и не добьется этого восстановления. И вот после этого персональная пенсия. Угу. Каганович, кстати говоря, ну, все, наверное, интересующиеся темой знают о длинных и очень интересных беседах Феликса Чуева с Молотовым, но не все знают, что Феликс Чуев и с Кагановичем пообщался. И вот в этом разговоре, я, правда, нашел, так сказать, воспоминания Чуева только о единственном разговоре с Кагановичем, Каганович жаловался на размер этой персональной пенсии, ему определили ее в 300 рублей. Ну, напомним, что для... Речь, так сказать, дел происходил где-то в 80-е годы. Ну, понятно, что ее назначили тогда, и она просто с тех пор не индексировалась. Но в 60-е, когда ее назначали, 300 рублей – это очень хорошие деньги. Да? Это зарплата, в общем, так сказать, средней руки руководителя, это зарплата доктора наук и так далее, и так далее.
Да.
Ну, вот пожилой Каганович жаловался, что... 300-то 300, но вот из них ему приходится там примерно половину платить домработнице, которая, ну, он не мог себя уже обслуживать, вот, и вот, дескать, раньше за книжечку талонов в эту столовую спецраспределитель брали там столько-то, а теперь берут много, и, в общем, на жизнь почти не оставалось. Вот. В этом смысле...
Но Каганович был человек достаточно вообще во многих отношениях, как мне кажется, простодушный такой.
Ну, да.
Он говорил, вот что кажется, то и говорил. он как-то не соизмерял ни с чем. Хотя вокруг его там и братьев его таскали, убивали, арестовали.
Ну, вот, видимо, да, такая здоровая психика.
Да, здоровая психика.
Конечно, в известном смысле в кавычках, она им позволяла абстрагироваться от всего от этого. Вот. И последнее крупное дело, на которое вот он, так сказать, свою энергию большого организатора советской промышленности направил, он очень любил играть в домино. А он жил в знаменитом 50-м доме по Афонинской набережной. Это огромный такой дом-город. Для тех, кто не представляет. По-моему, он числился за Совмином, но, в принципе, там жили руководители.
Такой. Да. Ну, очень большой.
Да, это действительно, это, в общем, такой улучшенный вариант дома на набережной. Там внутри детские сады, магазины были, всякие ателье и все прочее. Огромный дом. И вот...
Улучшенный, потому что более современный.
Конечно,
более современный,
ну, позже.
Высокие потолки и так.
Да, и он не такой мрачный, как дом на набережной. Там в доме на набережной же, вот, ну, я был несколько раз внутри, вот в музее, собственно, замечательным совершенно, кстати, пользуясь случаем его прорекламировать, есть музей дома на набережной, вот, людей, которые там жили, он маленький совсем, там надо отдельно договариваться.
Это, в общем-то, квартира.
Да, да, это квартира, причем маленькая квартира, да, две комнатки все. И вот там как-то даже мрачно внутри, вот. А в 50-м доме я бывал, нет. Там как-то и пролеты лестничные большие все-таки. И вот он очень увлекался игрой в домино, и была компания пенсионеров, которые с ним играли. Но вот негде им было играть, и Каганович добился того, что сначала построили беседку, а потом даже свет в нее провели, чтобы они могли, так сказать, не зависеть от светового...
Полезно. Да. Полезно очень, да. Полезно существовали.
Слушайте, да, от чего зависит вот незложенного? Убьют или оставят в длительном заточении? Или от кого это
Я
зависит?
Я думаю, от эпохи.
Да, от общего состояния, от атмосферы это зависит, в общем-то.
Я думаю, что это очень мало зависит от человека, хотя в случае с Карлом Первым, если возвращаться к началу нашего списка, он, конечно, свой смертный приговор своим поведением на суде предопределил. Этого перевеса в один голос, скорее всего, бы, которым решилась его жизнь, скорее всего, бы не было, если бы он не занял такую прямую высокомерную позицию. Вы никто, вы судите.
Ну, а с другой стороны, через 130 лет, 150 лет, вернее, там почти, Людовик XVI, который вел просто как зайчик.
Ну да, то есть все-таки эпоха.
Но сбежал вроде бы, сбежал.
Бежал, да, в Варен, да, нехорошо,
да,
конечно.
По монетке его узнали.
Да, по монетке узнал этот почтмейстер.
Да. Ну, конечно, это зависит, но при этом еще здесь это было такое еще и ритуальное, и очень во многом нужное действие. Потому что, как говорили революционеры, убить, казнить короля... Это не важно, какой он хороший или нехороший. Он тиран по определению.
Да, это сакральный момент.
Уже король. Потому что он король, значит, тиран уже. Он старый режим. И чем дальше уходили от старого режима тогда, это они же называли первыми старый режим, то, что было в предыдущую эпоху, тем важнее было его убить, уничтожить. Другая революция, 30-го года, Карла X просто выкинет. Следующая революция, 48-го года.
Филиппа тоже выкинет.
Просто выкинет. Он не важен, он не страшен. А последний, кого действительно низложили, арестовали, казнили, арестовали, судили, расстреляли, это был Берия в Советском Союзе. Вот кого просто так вот все. Все остальные потом стали или... Вот единственный, кого из... Между прочим, Хрущев так и остался единственным из руководителей Советского Союза, кого отправили на пенсию.
А Горбачев?
Горбачев... Ну, там другая, мне кажется, просто... Другой уже строй был, другой режим. Уже странно было бы, если бы...
Ну да, но тем не менее.
Да, Горбачев...
Горбачев,
да, но это просто за неимением государства уже такого.
Ну или так, да.
За неимением государства. Все-таки конец декабря 91-го года, это уже нет такого государства, которого президент есть, государства нет. Его уже практически с августа не было, этого государства. Ну, вот так вот все.
Ну, вот интересно, что в Советском Союзе...
Интересно, здесь Олег Сашенко вспоминал тогда вот об этой ситуации, что вот когда все перестало работать просто. советская.
Интересно, что в Советском Союзе такой традиции не было, ну, Хрущев – единственное исключение, а вот в странах так называемой народной демократии, ведь много можно практически в каждой из европейских стран найти вот этих отправленных на пенсию.
Но это уже 50-е годы.
Да, это 50-е.
Это уже, вот давайте вот отсчет, вот когда бы, я не люблю там разные спекуляции недоказанные, когда казнили, когда казнили Берия, когда его расстреляли, сразу ли не стали. Нет, его расстреляли, когда расстрелялись. Это уже ближе к зиме 53-го года. А, в общем-то, все остальное уже домыслы. Бог его знает, может, что-то окажется, но пока это домыслы. И вот давайте с этого конца 53-го года давайте и отсчитывать, наверное, и в странах народной демократии. Уже там только из тех, кто был расстрелян, это, конечно, Имре Нагль.
Ну, это особая ситуация.
Это особая ситуация, это ситуация восстания.
А вот Дубчик не был. Более того, Дубчик даже не был отправлен на пенсию. Он же, ну, там, через несколько месяцев его потихонечку вывели с руководящих постов, но он потом до самой пенсии по возрасту руководил чехословацкими лесничими. Вот он этой службой лесоохраны, вот он и возглавлял. Так что он работал.
Да, Дубчик уже работал. Но были ведь смены, которые обходились достаточно... Люди выходили из... как Гамулка. Гамулка вышел и стал потом первым секретарем.
А потом уже на пенсию.
Да. Евгений, Чаушеску – это революция. Мы имеем в виду советское время. А это единственный жесткий вот такой вот с летальным исходом для руководителя переход от времени от советского к антисоветскому.
Ну и здесь вот к Карениному вопросу возвращаясь, наверное, никто не приложил таких усилий из руководителей вот этих стран к тому, чтобы его именно казнили, как Чаушеску.
Ну, да. Ну, там стечение очень многих обстоятельств. Мы вернемся через 5 минут.
Дилетанты.
Ну вот, мы продолжаем. Карина Орлова, Сергей Бунтман, ведущий. Алексей Кузнецов у нас гость. В общем, мы все вот сидим и беседуем о пенсиях особого режима, и мы с вами еще встретимся, вот те, кто придет 27 числа на дилетантские чтения в исторический музей, вот здание бывшего музея Ленина. Здесь много возникает всяких вопросов, но вот вы знаете, все-таки вот самый первый из руководителей первых лиц, все-таки первое лицо. Да, мы можем вспоминать даже антипартийная группа. Да, Молотов, да, Маленков, да, Каганович, да, Прошипилова мало кто
вспоминает. Вот Маленков, по-моему, сразу на пенсию отправили.
Да, сразу на пенсию отправили. Вот. Но, может быть, потому что он был наиболее, может быть, опасен, потому что Маленков с 53-го года считался все-таки Маленков наследником Сталина, очень для многих считался, и он себя видел на первых ролях, как Берия, в общем-то. Вот давайте мы послушаем сейчас Раду Аджубей, Раду Никитичну, дочь Никиты Сергеевича Хрущева, маленькую такую пленочку из ее телевизионного интервью, где она говорит о том, чем, собственно, занимался большую часть времени Никита Сергеевич как в отставке и когда его услали.
Прежде всего, он начал читать. Это было главное его времяпрепровождение. Он читал, много читал. Классику, главным образом. Была вот собака, которую мы привезли из Ленинских гор. Овчарка большая, арбат. Которую, вы знаете, вот животные же, они чувствуют, особенно собаки. Вот он с этого момента не отходил от него ни на шаг. Ну, что еще? Он по-прежнему любил ходить по дорожкам. Вот он стал выходить с ворота. Да там был какой-то профсоюзный санаторий рядом. Народ, конечно, сразу это все всёк. И приходили там с вопросами, с разговорами. Он не избегал этого.
Ну вот, да, ходил, читал.
Не очень оригинально.
Ну вот, кстати, надо сказать, что именно с фильма и началась пенсия особого режима у Хрущева. Ведь сначала он, ну вот когда более-менее все стаканилось, вот у него отобрали Молотовскую дачу, он переехал на дачу поменьше, и он там начал и читать, и еще вот Радий Никитич не упомянул два его хобби, которые у него, ну, одно, видимо, было всегда, но он как в анекдоте не имел возможности, он очень полюбил огородничество. Вот, и он бесконечно ковырялся в этих грядках, выписывал там какие-то семена, заказывал. У него было несколько грядок.
Конечно, он смог на практике.
Да, 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 да. У него было несколько грядок с кукурузой. Это не анекдот. Действительно, он
действительно был.
Да, замечательно. Вот. И кроме этого, вот новое, видимо, для него дело, он очень увлекся фотографией. Но фотографировал исключительно природные объекты. Вот деревья, там какие-то людей вот не фотографировал. Не знаешь, почему. И он там жил довольно свободно. То есть, вот в этом поселочке, в котором находилась эта государственная дача, там, ну, никакой. То есть, ну, охрана была достаточно минимальная, режим был достаточно свободный, а потом. Появился документальный фильм, который показали французские кинематографисты, они его сняли и показали, и по поводу этого фильма Хрущева вызывали объясняться в ЦК, и после этого режим сильно был устрожен, потому что, ну, там, видимо, они что-то смогли снять прямо вот там, вот в районе его дачи, какие-то кадры. Фильм был посвящен именно тому, что вот что делает Хрущев на пенсии.
Еще диктовка мемуаров, конечно.
И, конечно, вот это до сих пор, кстати, загадочная
история. Вообще-то единственный человек, который хотя бы наговорил своих советских руководителей, хотя бы наговорил мемуар.
Нет, подождите, Леонид Ильич Брежнев их написал, правда, не факт, что прочитал,
ну, да, ну,
не
это...
факт, что прочитал,
нет,
но написал.
Ну, друзья мои, про эти книжки, вот Карина не читала ленинским курсом, наверное.
И не писала сочинения по «Малой земле».
По «Малой земле». Вообще, ленинским курсом было замечательное произведение, потому что Леонид Ильич Брежнев был единственным писателем, я могу сказать, писателем, потому что он был лауреат Ленинской премии по литературе.
Конечно.
Да, который писал свои сочинения, писал и издавал. Вот так вот, том первый, том второй. А это потом такая пошла эта самая беллетристика вроде «Малой земли», «Целины».
Вот, «Возрождение».
«Возрождение», да.
Про фотографию смешно. Про фотографирование вспоминается
сразу. Я еду не фотографироваться, спрашивает.
Еще один государственный деятель, который вроде формально никуда не отправлен, ни в какое заточение, но, мне кажется, тоже на такой глубокой пенсии находится и фотографирует.
Вы имеете в виду Естрожемского?
Нет.
А кого? А кого?
Премьера нашего.
А, ну, там такие фотографии.
Ну, слушайте. Ну, такая же какая пенсия.
А ты представляешь, что такое было фотографирование во времена пенсии Хрущева?
Да, там же надо было закупать химикаты, там, справлять, это все.
Да, это вам не на
хитрое
он
дело.
Же не, конечно, поняла, он же не при этом он же не отдавал кому-то в проявку, там, в печать.
Ну, скорее всего, нет.
Нет, он этим занимался от начала до конца.
Да.
От начала
вот
до
нас
конца.
Поправляют, к сожалению, без подписи, что Маленков руководил до 62 года электростанцией в Казахстане.
А, да.
Ну, значит, да, мы ошиблись,
ну, значит,
приносим извинения.
Да. Вот. Да.
А мы поговорим о каких-то современных побегах? Или это не входит?
Ну, в современных условиях все-таки это немножко не так.
В смысле?
Вот только здесь мы не говорим, ни разу не говорили и не будем говорить о таких явных революциях. Например, тот же Хонекер был смещен до объединения Германии и до резкой демократизации Демократической Республики Германской. Он был снят до, и он был, как он мог быть привлечен, и вот у него было там и достаточно строгое содержание, а
ну,
потом
вот
он уехал
в Мобите
лечиться.
Сидел все-таки.
Да, Мобит.
Тюрьма самая настоящая.
Да, Мобит мы знаем, да.
Ну, так.
Вот. А вот то, что... Вот если ты имеешь в виду вот кого? Вот,
ну, не знаю, Акаев, Бакиев, Янукович.
Акаев. Вот эти... Это уже более современная все-таки ситуация.
Ну, да.
Люди, которые... Это мне напоминает скорее императора Бакассу. Ты знаешь императора Бакасса?
Нет.
Императора Бакасса первый.
К вопросу о еде.
Да.
Да,
вы,
да. Так сказать. Вас
да.
На Бакассу навела...
Бакасса, который был президентом Центральной Африканской Республики. Он сказал, нет, ребята, все, я стану императором.
Ой.
И была Центральная Африканская империя. Цаи.
тот Бакасса, который любил свой народ не только так, как все остальные правители, но еще и непосредственно.
Вот здесь насчет вот это, здесь вопрос такой абсолютно твиттерный, инстаграмовский. Еду не фотографировал. Если Бакасса фотографировал еду, вот, то лучше не надо. И вот поэтому мне кажется, что все-таки, я не знаю, Алеш, вот здесь скорее вот Акаев и другие, даже Янукович, это скорее вот так и Бакасса, вот все эти незложенные люди.
Дювалье.
Младший бэби-дог, конечно.
Бэби-дог, да.
Тоже потрясающая история, вернувшийся незадолго до смерти на свое Гаити, где, по идее, его могли убить. Да, видимо, то ли были какие-то предварительные переговоры насчет условий того, что, так сказать, не будут его трогать. Вот. Там загадочная история с его этими швейцарскими счетами, которые то вроде передали народу Гаити, то вроде опять тормознули.
Это, как ни странно, и вплоть до Януковича, это все-таки современная история. Вполне. Некое государство по каким-то соображениям принимает низверженного правителя. Вот и все.
Ну да, Бакассу приняла Франция, Дювалье. Вот я не упомню, где он отсиживался, ведь он долго отсиживался.
Я сейчас скажу, где он отсиживался.
Что-то около 20 лет он, по-моему, отсиживался где-то.
Во Франции.
Угу.
Больше нигде нет. Да, 25 лет он находился в изгнании. Вот так-то.
Ну вот нас спрашивают...
Пол Пот, да, Артем из Ростова-на-Дону. Пол Пот совершенно. Поэтому вот, конечно, здесь самая такая архаичная форма, вот такая вот переходная форма, и поэтому, мне кажется, вот Хрущев, и вот постепенно Хрущев дал такую вот модель, от которой потом последующие советские руководители страшно оборонялись от этой модели. Они боялись смещения, но уже боялись не смерти неминучей.
А забвения.
Они боялись вот этого, вот такой пенсии строгого режима.
Ну вот я не знаю, вот у меня такое ощущение, что Никита Сергеевич, вот хотя бы то, что описывает Рада Никитична, он действительно очень любил, пока, ну, здоровье ему позволяло, вот выходить в этот санаторий по соседству, да, там, так сказать, его сразу люди, естественно, окружали.
Он правда был очень общительный человек.
Он был очень общительный человек, и, видимо, он находил подтверждение вот в этих общениях, что он не забыт. Ведь это знаменитая фраза, когда его устроили нагоняй очередной в ЦК, и Кириленко его тогда, да, вызвал, который когда-то был его ставленником, тот его вытащил,
да,
так сказать.
И виляя хвостиком смотрел в глаза.
Да. А потом он ему устраивал разнос за то, что, вот, по-моему, вот эти пленки попали с его надиктованными мемуарами, попали на Запад, и Хрущев же ему тогда сказал, ну и лишите меня пенсии, ну лишите меня дачи, меня люди прокормят, а вот если вы по стране пойдете с рукой, вам не подадут.
Угу.
Вот это было его твердое убеждение, что он ведь очень много, Никита Сергеевич, переосмысливал, он за многое себя, об этом есть самые разные очень такие независимые свидетельства, за многое себя критиковал, и за просто вот хотя бы воспоминания Эрнста Неизвестного о том, как Никита Сергеевич уже пенсионер, они же встречались, Неизвестный был у него на даче, и как Никита Сергеевич, в общем, явно пытался загладить свою вину вот за те окрики, крики... Не всегда цензурные.
И, может быть, мне кажется, что вот эта его пенсия достаточно... Ну, я вспоминаю, какой шухер был, простите, вот здесь, вот неподалеку, в Староконюшном переулке, где он был прописан.
Когда он голосовать этого, приходил.
Когда он голосовать так приходил.
Приезжали же корреспонденты иностранных газет.
И собирали дружинника, причем обязывали работников метростроя, потому что управление метростроя недалеко находилось вот здесь. А, их обязывали приходить. Я помню, мне папа рассказывал, чтобы вот не давать пройти иностранным корреспондентам. Вот.
А чего скрывали-то так?
А Хрущева же абсолютно
нельзя. Нельзя, вот то его нет. Его нет для... Потому что вот как сейчас человека нет в телевизоре, его нет.
Хотя вот с одной стороны, вроде нынешняя логика, наоборот, можно было бы гордиться. Вот мы цивилизованное государство, вот смотрите, у нас совершенно спокойно.
Даже не убили.
А с другой стороны, идет десакрализация, понимаете? Он не может... Оттуда человек не перейти непосредственно на небо. Что же получается, что он обычный человек из плоти и крови?
Да, ходит там в огороде, ковыряется.
Да, да.
Если он ковыряется в огороде, то это вот такой забор вот должен быть. А мы сейчас
на рекламу.
Реклама.
Давай логически. Ты можешь пойти в ресторан-галерея художника?
Могу.
А я могу?
Тоже можешь.
Мы оба можем в галерею художника.
Железная логика.
А весь наш коллектив, 1108 человек, может?
Ты гений!
Сейчас не об этом. Значит, есть что?
Что?
Новогодняя перспектива!
Корпоративный Новый год, юбилеи, свадьбы и дни рождения в просторных и великолепных залах ресторана галереи художника. Европейская и грузинская кухня. Причистенка, 19. Телефон 637-3522.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В ночь с четверга на пятницу после 2 часов. В программе «Саундтрек» слушаем музыку и звуки из фильма «Геттисберг». Не пропустите «В ночь с четверга на пятницу после 2 часов».
Это чувствительная история для всех нас. И для тех, кто еще ничего не чувствует, и для тех, кто чувствует, но не знает, как помочь. Чувствительно. Программа о благотворительности, о том, как реально помочь тем, кому помощь нужна. По субботам в 16 часов. Ведущие Леся Рябцева и Митя Олешковский. Чувствительно.
Эхо Москвы.
Дилетанты.
Ну вот. Вот так.
Вот нас спрашивают, пожалуйста, проясните, как защищен от народа нынешний правитель.
Отвечаю.
Поскольку,
хорошо.
Поскольку мы народ, и защищен он от нас, то мы
хорошо.
Не должны знать, видимо.
Да. Я так думаю, что хорошо. Очень хорошо.
Новыми начальниками ФСО и прочее.
Да и старыми неплохо.
И старыми.
Все отлично. Мне кажется, все прекрасно просто. Отлично. Никита Сергеевич провел 7 лет, почти 7 лет.
Почти 7, не полных 7, до 64-го по 71-й год.
7 замечательных лет. И мало, ни у кого, я думаю, из советских правителей не было вот времени именно советских.
Но вы знаете, он, судя по тому, что я читал, были какие-то моменты, времени, когда он ужасно начинал переживать. Вот когда вышли мемуары Жукова, и что его там просто привело в состояние очень сильного негодования такого. Жуков его почти не упоминает, хотя они постоянно пересекались, да, в определенные периоды войны, когда вот Хрущев был членом военного совета Первого Украинского фронта. А когда упоминает, то упоминает в ситуации, ну, такой вот нехорошей. Там Жуков, например, написал, вот после взятия Киева я был голоден, и поэтому заехал к Хрущеву, потому что по него было известно, что у него всегда можно хорошо поесть. Ну, некрасивый контекст, прямо скажем, да? И вот Хрущев ужасно по-детски обижался на такие вот вещи, хотя, казалось бы, должен был всем этим людям знать цену, кто как не он, да, среди них проведя всю свою жизнь, но все равно каждый раз он обижался, и вот когда его вызывали в ЦК и прорабатывали несколько раз, как он расстраивался, как ему там плохо было, вот в этом смысле, мне кажется, это ему сильно омрачало это. Вот если бы за ним вдруг, как за тем римским императором, пришли на огород и позвали, он бы не сказал, да ну вас, посмотрите, какую я вырастил капусту. Я думаю, он, не отряхивая ладони, пошел бы обратно. Мне
так он бы пошел. Он бы пошел, он человек был такой. Мы не говорим о других эпохах. Ну, удивительно, конечно, народный Китай, который вот здесь, говорят, Виталий, лет 30 уже там пенсия норма. Да. Они так перешли к такой устойчивой сменяемости, какой-то абсолютно понятной и регулярной сменяемости руководства. Абсолютно понятной перешли системе. Там они даже высчитывают поколения, как вот все это как годы. Это такой тоже имперский проект. перехода к другой системе. Да, были теневые, как Дэн Сяопин, были теневые правители, которые из пенсии, вот кто-то здесь говорил, и правили. Но это другое, это такая система, которая до сих пор считает себя устойчивой, и, наверное, она устойчивая.
Про теневых правителей можно вспомнить казус Ивана Грозного и несчастного татарского царевича, да?
Ну, да.
Иван Грозный, по сути, год был на пенсии. А на его троне, вытаращив глаза, сидел совершенно ничего не понимающий Симеон Бекбулатович, пытался, ну, как сказать, угадать, чем для него закончится это все, да, потому что ясно было, что...
Ну, Симеон, у нас был такой несколько лет назад, Симеон Бекбулатович был, да, и знаешь, вот такой совершенно, его так по-другому чуть-чуть звали, с 2008 по 2012 год.
Тот самый, который фотографирует.
Да-да, который фотографирует. Да. А в это время из Александровой слободы так бум.
Нет, почему? Оттуда шли жалобные цедули в 16 веке.
Да, а здесь-то...
Холоптовый верный Ивашка с сыновьями, да. Ну, отцом да федорцом челом бьет.
Ну, здесь, в общем-то, такое же кривление было примерно. Такое вот. Но почему для нас лучший пример, наверное, самый яркий пример, это Никита Сергеевич? Потому что это все-таки конец зверской эпохи.
Безусловно, и даже не столько его пенсия, сколько вот еще при нем всевластном пенсия вот этих его политических противников, Молотова, Кагановича, Маленкова. Он в этом смысле, он творец этой
системы. Они были первыми,
он творец системы, которая пощадила ему жизнь в конечном итоге.
Но вообще особый режим еще и добровольный бывает. Они же ничего не говорили.
Да, даже Феликс Чуев к моменту разговора, с которым Молотов, видимо, немножечко отмяк и кое, да, но даже Феликс Чуев все он говорит, вот как Молотов в каких-то вопросах просто либо замолкал, либо, ну, явную вот дурку какую-то ему скармливал, они ничего не говорили, это правда.
Абсолютно ничего не говорили. И вот те же самые и соратник Хрущева Николай Александрович Булганин, вот тоже, который у нас, он уже в 70-е годы, он умер, в 75-м,
да, конечно, по-моему, да. Конечно.
И вот это все и поразительно, как здесь кто-то отмечает, Каганович, который дольше всех жил и умер буквально вот в год или и даже в сезон падения советской власти.
Ну, летом 91-го года.
Летом 91-го года.
Летом 91-го года, на 98-м, по-моему, году жизни.
Это поразительная вещь, которая по... так как расстрелов не было уже, арестов и безвестных там ссылок непонятно куда тоже уже не было.
Но были здесь люди,
был факт.
Но были люди, угу. У Молотова таких эпизодов было несколько, Каганович как минимум один, когда им на улице, во дворе встречались люди, которых они в свое время, или чьих родственников они в свое время, так сказать, посадили, и вот были очень неприятные с этим моменты связаны. Описано, как Молотов несколько раз нарывался, и там один раз у него в театре, по-моему, узнав его, какие-то люди начали на программках автографы брать, а какая-то молодая женщина громко сказала: «Да что вы делаете, это же палач!» И люди сразу попрятали программки, а Молотов покраснел и ушел из театра.
Угу.
Вот мне кажется,
бывало, что он отвечал: «Скажи спасибо, что мало дали». Некоторым, когда он
ну вот я не слышал таких. Он, конечно,
так буркнув. Но это среди своих.
Ну среди да.
Среди своих, среди номенклатуры. Угу. Бывало, прошлый и нынешний.
Вот Андрей пишет, что на похоронах Хрущева было много народу. Это при том, что были приняты очень большие меры к тому, чтобы не было.
Сделать их тайными.
И катафалк везли по набережным, который, как известно, в Москве достаточно малолюдный, так сказать, чтобы никто там особенно. И на кладбище висело объявление, извините, санитарный день. Да, вот это надо додуматься. Да, на воротах кладбища объявление санитарный день.
Да, санитарный день. Да.
А люди, прослышав про это, шли, стояли, не сходились, и действительно, хотя категорически там было сказано никаких речей, вот Сергей Хрущев сказал несколько слов об отце, и, так сказать...
Но были удивительные вещи. Наша классная руководительница, это было в самом начале, это был сентябрь, по-моему, да?
Это вот ранее,
да, да. Сентябрь 71-го года. Ну, разные у нее были там нравы и убеждения, но она подняла весь класс. Сегодня умер Никита Сергеевич Хрущев. И подняла весь класс. Это в 71-м году. Более смелых поступков у нее не было. Но вот это я запомню. Она: вспомните, сказала она. Вот и подняла весь класс.
А можно? Или нет, а, мы не успеваем, все уже. Должны заканчивать.
Уже не можно. Поздноватенько, да, получилось. Вот. Ну что, друзья мои, если у вас есть вопросы у многих...
Вот нас про Жукова спрашивают, а мы в понедельник про Жукова поговорим.
А мы в понедельник про Жукова поговорим.
В музее Ленина.
В музее Ленина. Мы поведем вас в музей.
Неподалеку от статуи.
Да. Всего вам доброго.
Одесную. До свидания. Всего хорошего. До свидания.
Дилетанты.